Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Револьвер». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. У нас получается такой новогодний выпуск с Рафаэлем Ардуханяном, журналистом, американистом. Доброе утро, Рафаэль.
Доброе утро.
Говорить мы сегодня будем про то, чем ознаменовался 2021 год, и стоит ли делать какие-то прогнозы на 2022 год. Так как Рафаэль американист, то, соответственно, возникает вопрос. Какие главные вехи в жизни Соединенных Штатов Америки вы бы сами отметили, как наблюдатель?
Ну, я думаю, что 2021 год в очень большой степени, это, конечно, будет год кризиса. Кризиса политической системы как таковой. Он, этот год и начался с трагических событий 6 января, когда, вы знаете, произошли массовые убийства в тот момент. И Эшли Бабетт — это только лишь одна из жертв.
Была попытка проникновения в Конгресс, соответственно, ее застрелили.
Ее, так сказать, убили. Вот. И, так сказать, кстати, в действиях ничего не было, так сказать, незаконного, там никаких, так сказать,
превышение полномочий не нашли,
не нашли, но со стороны полицейского, хотя это очень странно все. Поэтому, конечно, вот это вот, собственно говоря, вот эти события, они задали тон вот этому кризису, который развернулся, потом в течение всего года преследовал Соединенные Штаты Америки. Это уже потом выражалось в пикировке демократической партии, республиканской партии. Это происходило, безусловно, и на личном уровне. Там все уже настолько стало персонально. Это, конечно, еще усугубилось обострением ситуации с пандемией и определенными экономическими трудностями, которыми Америка предстала в тот момент. И, собственно говоря, вот сейчас заканчивает этот год Америка в таком же состоянии. Вот, говорить о каких-то определенных успехах не приходится. И, наверное, мы все-таки будем с вами ожидать, что начало 2022 года — это будет продолжение вот тех негативных тенденций практически во всех сферах американской жизни.
Но если говорить о том, что 2021 год ознаменовался как раз вот этим политическим кризисом, потому что команду Байдена обвиняли в том, что они фактически узурпировали власть, и там половина, как говорят, там 70 миллионов граждан все-таки проголосовали за Трампа, но пришел к власти Байден. Вот с вашей точки зрения, все-таки отношение к самому Байдену в Штатах именно у истеблишмента поменялось? Мне кажется, да, что приводили его или помогали ему с одной целью, а по факту он в какой-то момент себя повел как такой классический американский политик. Вот, для него же это, ну, получается, вершина карьеры. Сколько у него карьеры, там, лет 50 с лишним. Вот, то президентство понятно. Но в какой-то момент он себя повел как классический политик формации 70-80-х годов, чего нынешняя индоктринированная фактически американская элита, она к этому не была готова.
Вы знаете, дело в том, что это слишком сильно сказано по поводу того, что он повел, допустим, политику. К глубокому сожалению, политическое руководство сейчас Соединенными Штатами Америки осуществляется совершенно другими людьми. Потому что в целом мы видим определенные позитивные, такие, знаете, это олдскульные, да, вот старые школы, так сказать, закваски, заявления
понятные,
вменяемые абсолютно. Но, к глубокому сожалению, они полностью дезавуируются вот этими младореформаторами в лице Блинкена, и Салливана, и Саки, и Нуланд, и остальные.
Ну, Блинкен тут прям
Молодых. Здесь как раз, ну, я молодых, естественно, относительно говорю, но вот это, так сказать, поколение 40-50, которое сейчас, да, вот которое полностью пропитано неолиберальной концепцией развития страны, или, по крайней мере, очень-очень лояльно относящиеся к этому, они дезавуируют даже вот такие, знаете, рациональные зерна, которые иногда Байден вбрасывает в это. Ну, и плюс еще Камалу Харрис возьмите, это, безусловно, полный негатив, который играет на него. То есть, понимаете, в чем дело? Если мы с вами исходим из концепции, что короля играет свита, то эта свита делает ужасную работу.
Ужасно. Почему так сложилось? Почему обычно мы воспринимали Соединенные Штаты Америки как огромный работающий институт, потому что там воспринимался не президент, там, условно, Обама, а команда Обамы. Да. А что сейчас стало с командами?
Вот это очень хороший вопрос, Евгений, и я думаю, что в самом вашем вопросе есть определенная доля ответа. Дело в том, что сейчас, в данном случае, меняется не надстройка какая-то. Ведь мы всегда говорили, совершенно справедливо, даже еще в советские времена, неважно, кто будет президентом, президентом, его, как говорится, путь предначертан, он будет делать то, что нужно вот делать.
Институты работают, да.
Институты работают, так не работают, вот ведь в чем дело. Когда мы говорим о системном кризисе, о чем я вот обратил ваше внимание, да, по итогам года, это ведь речь идет именно об этом. Вы посмотрите, мы с вами говорим о политическом руководстве. А что, а судебная система работает после дела, так сказать, Флойда и остальных? И вот, так сказать, последние, которые у нас были. Разве это работает? Абсолютно ангажированная система. Скажите, у нас работают общественные социальные институты, которые раньше поддерживали население? Да тоже они не работают.
Ну, где-то отдельные вспышки мы с вами даже в какой-то момент обсуждали. После дела Флойда было еще дело какого-то полицейского, но там судья встал, в общем-то, как раз на сторону закона, несмотря на то, какое колоссальное общественное давление на него было, и он все равно сказал, что там тот невиновен.
Значит, в очень большой степени это, опять же, отражает... Вот, опять же, вот в этом же констатации это тоже в определенной степени... Это. Мы с вами радуемся тому, что суд вынес справедливый вердикт. В Америке это внешне никогда не было таким образом. Понимаете, они все, так сказать, в той или иной форме показывали объективность системы, да? Да, судебной системы. Потому что ведь в конечном итоге именно Верховный суд всегда был последней инстанцией, которая решала в ту или иную сторону. Если мы даже с вами вспомним выборы 2000 года и 2004 года, Джордж Буш и Эл Гор, допустим, тогда во Флориде было именно решение Верховного суда, которое склонило чашу в ту или в другую сторону. Сейчас эту функцию он на себя уже вряд ли взять сможет, потому что он полностью ангажирован.
Ну, говорят, что Гора все-таки в тот момент у Гора было больше, чем у
Вы понимаете, в чем дело? В данной ситуации мы можем, как говорится, спорить и говорить. И в данной ситуации мы с вами видим, так сказать, вот, скажем так, склонение к либо консервативной, либо к либеральной повестке. Но сейчас улица, толпа решает это все. Суд сейчас смотрит не на то, что скажет республиканская партия или демократическая партия. Они боятся, они элементарно бояться за себя. Потому что как только будет определенное решение, моментально вокруг его же там дома, этого того же судьи, соберется куча народу, которые будут делать неизвестно что и неизвестно как.
Оправдали, я только ошиблась, с не полицейского, а вот этого мальчика 18-летнего на тот
момент. Ну да, вы Риттенхаус, да, вы имеете в виду, которого оправдали. А вот, кстати, последнее дело, которое мы с вами в прошлый раз обсуждали, да, женщина-полицейская, которая убила, значит, тоже, так сказать, негра во время или простого, так сказать, дорожного происшествия. Вот, ее не оправдали, ей, судя по всему, сейчас вменяют убийство в первой степени. Точно так же, как и убийца Флойда.
Но интересно просто, вы можете, как аналитик, вот найти ту точку, с которой как раз началась вот эта трансформация институциональности Соединенных Штатов Америки? Я просто еще для слушателей хочу пояснить, что речь не идет о том, мы не обсуждаем, мы не упрощаем в нашей программе, то развалится Америка, не развалится. Нет, конечно.
Да нет, куда не развалится,
страна, все,
да.
Но мы говорим про трансформации, которые так или иначе происходят. Инерция силы, гегемонии, богатства Соединенных Штатов, мощи, она существует. Именно поэтому мы получаем такие смс, какие получаем. Вот, посмотреть на нашу экономику, посмотреть на их экономику. Но все равно процессы очевидны совершенно, и важно понять, в какой момент, с вашей точки зрения, вот произошло то, что мы сейчас наблюдаем? С чего это началось?
Если глобально брать, да, то началось это, безусловно, с Югославии. Я неоднократно отвечал, 99-й год. Да, это тогда, когда Америка вдруг осознала, что международное право, международные договоренности, здравый смысл, судебные решения, они не для нее. Она может делать все, что угодно. Вот это осознание вседозволенности и в определенной степени, что привело к всеядности в политической, так сказать, жизни в целом, это, собственно говоря, послужило началом конца. Потому что Америка себя в данной ситуации противопоставила всему миру.
Что, а мы можем, что вы нам сделаете?
Да. Причем, они же это делают, они говорили России, а мы все можем, и мы продвигаем НАТО. Они говорили Китаю, а мы можем, и душили их, так сказать, санкциями и пошлинами. А мы можем, что вы нам сделаете с ним, с Германией, с Францией, так сказать, делали абсолютно все, что им было угодно. Они посылали войска куда хотели, они бомбили, так сказать, все, кого угодно.
Ну, в Сирии только.
Да. Ну, это вот, да. Так вот, это только вот Сирия началась. Поэтому в данной ситуации мы с вами можем констатировать, что, конечно, началось это изначально с речи все-таки Путина в Мюнхене.
В 2008 году.
Да, где в данной ситуации он как раз тогда заявил свою претензию, и он оспорил, как бы он бросил вызов в данном случае. Еще пока очень робкий, но тем не менее вызов был выброшен. И, конечно же, как бы такой завершающий этап – это событие в Сирии, где вот сама по себе военно-политическая операция, это не военная, а именно военно-политическая операция, которая была инициирована Россией, и при определенной такой, знаете, моральной поддержке Китая – Я думаю, что, собственно говоря, вот это как раз и положило начало вот того доминирования. И сейчас вот мы с вами видим результаты. Мы с вами обсуждали ситуацию в Саудовской Аравии с китайскими ракетами. Мы с вами обсуждали ситуацию на Украине, которая сейчас складывается. В Афганистане, когда влияние Америки полностью нивелируется, там сейчас в Южной Америке происходят те же самые процессы. То же самое происходит и в Европе сейчас. Европа разделилась, даже НАТО разделилась по вопросу вступления Украины в НАТО.
Но был хороший анализ, кстати, не так давно. Вот, мне понравилась мысль, которая там была заложена. Смысл был в том, что, во-первых, ну, очевидно, совершенно кризис целеполагания НАТО. Сначала он возник после разрушения Советского Союза, потом он довозник, еще больше усугубился после Югославии, потому что, ну, а что еще бомбить? Вот Югославию еще раз бомбили, последний оплот такого социалистического...
Оборонном блоке, да?
Да, социалистического, значит, толка. И, соответственно, возник тур. А что дальше? Очевидно совершенно, что у европейцев тоже немножечко под влиянием новых поколений приходит, возможно, какое-то осознание, а как так жить без такого, без своей армии, без экономического суверенитета, ну вот и быть такими маленькими раздробленными, а не империями. Просто я напомню, да, что Европа из себя представляла до Первой мировой войны, все-таки это был такой конгломерат империй, ну, крупных государств. Вот. А с другой стороны, есть Китай, который возрастает, и НАТО фактически, и Соединенным Штатам нужно быть в шпагате неком, удержать европейцев, мы не говорим о том, что сейчас европейцы все уйдут назад, нет, это, скорее всего, вопрос там десятилетий ближайших, вот, но создание даже того же самого АУКУСа, это Великобритания, это Австралия и это Соединенные Штаты, это попытка как раз удержаться в этом шпагате Соединенным Штатам Америки. То есть подрос тот, кто в Азиатско-Тихоокеанском регионе лидер. И еще надо как-то с европейцами работать, чтобы они не сблизились с Российской Федерацией. Ну, я, правда, не знаю, сколько в этой растяжке можно пребывать, конечно, но вот мне кажется, это так. Нет,
я, безусловно, я в какой-то степени очень хороший, так сказать, образ вот именно в шпагате, но дело в том, что шпагат не получается, вот в чем беда. Это, так сказать, и проблема здесь не в том, что он получается, не получается. Проблема в том, что Америка не осознает еще, что это у нее не получается.
Думаете?
Они думают, что они подпишут договор, вот все это подписали, и все теперь нормально, и все будет здорово. Да нет. Ну, что они сейчас делают, понимаете? Определенная предсказуемость действий – это очень важный элемент политического анализа. То есть вы, когда на свои действия, вы всегда ожидаете какое-то противодействие. Угу. Если мы делаем это, они делают то. Что сейчас происходит? Это было, кстати, и с нами. Мы с вами прекрасно знаем, что неразумная политика Соединенных Штатов в отношении Китая привели к тому, что мы кардинально сблизились сейчас с Китаем. Это уже даже наши лидеры даже говорят о том, что это даже это не просто военный, это не союз, это гораздо больше, да, то есть что еще больше-то? Это первое. Второе. Но вот сейчас они в той или иной форме, значит, сделали, создали этот, так сказать, союз АУКУС, да, который, ну, естественно же, ну, это же понятно совершенно, что Китай и мы, все тихоокеанские, как говорится, державы, мы будем сейчас то же самое, значит, там создавать определенный союз тоже. И у нас есть, так сказать, что называется, вот политическое мясо для того, чтобы это делать.
Китай начнет
что...
вспоминать про Тайвань, думаете?
Да нет, Китай сейчас в данном случае разыграет антияпонскую карту, и я думаю, что в антияпонскую карту, и я убежден, что в свою орбиту он включит и Корею, причем обе, и Вьетнам. Это уже очень сильный будет конгломерат. Я думаю сейчас, учитывая, что антианглосаксонские настроения в Малайзии, Сингапуре, в Индонезии, частично, они тоже будут реализованы в очень большой степени, понимаете? Поэтому это же все сейчас вопрос, знаете, времени и вопрос, как говорится, желания. Они сейчас невольно нам поставили эту задачу. Причем американцы не понимают одну простую вещь. Они сейчас каждый раз будут противостоять консолидированным действиям России и Китая. Посмотрите, мы уже абсолютно синхронно выступаем в Организации Объединенных Наций, и наши заявления по самым разнообразным международным событиям, они практически совпадают. Посмотрите наши совместные действия и в Иране, и в Саудовской Аравии. Мы уже говорили с вами о том, что там тоже происходит это.
На разработке, да.
И то же самое сейчас будет происходить и там. И Америке нет шанса выиграть в этой ситуации, потому что, как я уже говорил, экономический и военный потенциал совместно России и Китая превосходит уже американский.
Ну, послушайте, это тогда получается такой экзистенциальный вопрос даже не существования, а деление мира на англосаксонский мир.
Да.
Не то, что на капиталистический, социалистический, как раньше было, коммунистический, а есть мир англосаксонский и есть мир весь остальной. Ну, потому что я просто пытаюсь понять, на базе чего, да.
Вот, и вот здесь мы с вами подходим к самому... Да, и здесь мы подходим к самому главному, потому что вот как будет... Значит, мы с вами уже прекрасно понимаем, что водораздел обязательно будет, и в следующем году он усилится. Но на основании чего? Америке предложить нечего, кроме неолиберальной теории, англосаксам, к объединенному Западу, давайте скажем так. Понятно. Потому что, естественно, будет там и Европа, кто-то еще... Ну, восточный-то уж точно. Но там у них нечего. А что предлагается, допустим, посмотрите, даже само название государств: Россия, Китай, Индия, Вьетнам, Корея. Это люди с традиционным мышлением и с традиционной формой устройства общества. Невзирая на того, это коммунистический, социалистический, капиталистический. Это люди, которые чтут свои традиции очень и очень досконально. И я уже не говорю о том, что это древнейшие цивилизации как таковые. Поэтому вот это консервативное, вот это традиционное устройство, так сказать, вот...
Консервативный мир, хотите сказать, да?
Он будет противостоять вот этому постмодернизму. Я думаю, вот это в этих пределах где-то это будет развиваться. И тот, кто захочет, ну, что называется, так сказать, будучи мальчиком, ходить в туалет к девочкам, он, соответственно, будет на той стороне. А тот, кто будет чтить свои традиции, истоки, корни, которые будут развиваться на основе того богатства, которое было уже накоплено предками, он, соответственно, соотнесется с нами. Но... Кстати, исламский мир в этом отношении, я тоже думаю, выберет именно эту сторону.
Мне казалось, что как раз идеология – это подспорье для экономической модели. А в данном случае получается, что это борьба идеологий как таковых. Речь не идет о том, у кого сколько денег, кто насколько мощный, кто с кем больше торгует и так далее. Какое-то это объединение на другой
почве? Прекрасно, мы сами можем посмотреть сейчас вот даже те государства, которые я перечислил. Возьмите нас, возьмите Китай, возьмите Вьетнам, возьмите Корею. Угу. Это, ну, не принципиально, но это разный тип экономик абсолютно. И тем не менее объединяют определенные...
Но Вьетнам социалисты до сих пор, да, вот. Коммунисты.
Ну, это так и будет, да. То же самое мы с вами видим в Китае, то же самое мы с вами знаем устройство Сингапура, то же самое там в Малайзии, то же самое мы знаем... Индонезия вообще, я должен сказать, это отдельная страна. Вообще Индонезия, чтобы мы с вами знали, это самая крупная мусульманская страна в мире.
Да.
Чтобы просто мы себе представляли. Да? Поэтому в данной ситуации мы видим, что там будет тоже определенное влияние. Экономика будет развиваться своим ходом. В какой форме и каким образом... Что-то больше, что-то меньше. Это сейчас не принципиально. Принципиально то, что вот эта вот политическая надстройка, даже не политическая, а это, наверное, гораздо больше, чем политическая. Это экзистенциальная, сущностная, вот, так сказать, особенность той или иной страны. Она будет диктовать свои условия.
Тогда другой момент. Давайте сосредоточимся на cancel culture. Я думаю, что до новостей мы уже успеем эту тему поднять. А почему культура отмены... И вот эта индоктринальность, она получила такой толчок в 2021 году.
Я не могу сказать, что оно получило. Дело в том, что я думаю, что оно просто поступательно продолжается, ну, в той же самой форме.
Так много просто не говорили про трансгуманизм, про ЛГБТ, да. Про вот...
Дело в том, что...
Не трансформера,
да.
А как?
Да.
Трансгендера, да, простите, ага.
Значит, дело в том, что сейчас еще пока, значит, общественная, скажем так, и социальная... ситуация, которая складывается в странах Запада и которая является, собственно говоря, квинтэссенцией вот современного постмодернизма в политической жизни нашей страны, она еще не сформировалась в политические институты той формы, в какой она, так сказать, должна быть. И судебная система, и социальные институты, и политические партии, они будут сейчас формироваться, судя по всему, по этому принципу. Вот как только они сформируются, тогда накал немножко спадет, если он сформируется. Потому что мне кажется, что в один прекрасный момент мы можем ожидать, что все-таки здоровые силы общества и в Америке, и в Западной Европе, они все-таки восстанут в конце концов. Но были же миллионные демонстрации против однополых браков во Франции. Ну, было же это же были эти люди. То же самое, как есть люди, которые протестуют сейчас в Америке против того, что происходит сейчас. Так что там внутри политическая борьба еще, как говорится, теплится.
А это про что все-таки, вот с вашей точки зрения, формирование культуры отмены. Это про контроль рождаемости. Очень популярная, кстати, конспирологическая теория. Вспоминает тут ранних-ранних феминисток начала 20 века. Mm-hmm. Забыла она S, ее фамилия. Сейчас попробую вспомнить. Вот. Или про что это?
Ну, это, в принципе, это все вопросу власти и денег, если так в целом мы будем это сводить. Дело в том, что если мы с вами посмотрим на апологетов вот этого нынешнего постмодернизма, то это, конечно же, маргиналы. Маргиналы, которые...
Маргарет Сенгер. О, вспомнила. Да.
Да. Они, так сказать, это все по поводу этого будет. И сейчас вот почему люди так рвутся к этому. Посмотрите вот эти выступающие Black Lives Matter, вот которые были непосредственно, вот мы видим их, да, некоторых других радикальных групп. Это же люди, которые были, ну, не низом общества. Это были, так сказать, изгои как таковые. И вдруг сейчас они получают власть. Вы посмотрите сейчас, допустим, а это, на мой взгляд, очень характерно на правительстве нынешней Германии. Вы посмотрите на этих, ну, клоунов, клоунесс, вернее, да, которые занимают должность Министерства иностранных дел, Министерства обороны. Я сейчас не говорю, там, балтийские страны, там, это. Но это же цирк.
Но Финляндия так не отсвечивает, кстати, несмотря на то, что у них молодые женщины в правительстве, в основном, они не отсвечивают в этой
связи. Финны, вообще, это отдельная история, так сказать. Финляндия, это, ну, одни из самых мудрых, по-моему, людей, потому что просуществовать вот рядом с Советским Союзом, потом с Россией, и поддерживать относительно нормальные отношения, это тот самый случай, когда политический бомонд, так называемый Финляндии, он был абсолютно консолидирован на основе интересов самого народа. Им было, выгодно торговать с Советским Союзом. Им было выгодно торговать с Россией. Им было выгодно не поддерживать санкции. И они шли очень этим. Финская война, это было, да, это было такое, скажем, исключение. И потом давайте мы с вами не забудем, что в очень большой степени это было, так сказать, ультиматум все-таки наш, чтобы отодвинуть границу от Питера. Угу. Поэтому там вынуждена была война. И мы не будем сейчас на финнов все это, как говорится, сваливать.
Про монаргию не будем вспоминать.
Да, и не будем вспоминать. Да. Я вам хочу сказать другое. Дело в том, что в то время, когда сносили памятники Ленину и, так сказать, всем руководителям Советской Республики, Финляндия очень бережно и аккуратно хранила бюст и место, так сказать, дом-музея Ленина, который подписал постановление Совнаркома о предоставлении независимости Финляндии. И это, так сказать, постановление у них в рамочке, и они не забывают, они плохое не забывают, они хорошее не забывают. Разумная, нормальная, абсолютно человеческая политика, абсолютно, так сказать, понятная всем нам. Я думаю, что это как раз и залог успеха в любой, так сказать, политической дискуссии, политического какого-то консенсуса, но в нашем случае с Америкой и Западом это не тот случай.
А конечно. С остальным почему так? Вот даже самая Германия, казалось бы, вот ушла Ангела Меркель, и оно как будто бы, знаете, ждали, когда можно начать.
Пришло поколение, которое не помнит, абсолютно не помнит или не то, что Вторую мировую войну и фашизм, которые не помнят даже тех людей, которые тогда воевали. То есть это уже совершенно другое поколение, которое воспитано было на антисоветизме и на анти, так сказать, российской, да, в духе холодной войны в полном объеме. Это люди, которые застали 70-е, 80-е, 90-е годы, когда Россия была унижена, оскорблена. Горби-горби, а воссоединение очень быстро забывается, как мы с вами знаем. Сейчас это было, так сказать, отношение как какой-то, знаете, вот, в принципе, это такой, знаете, атлантический, североатлантический подход к месту России вот в этом обществе. Они думают, что действительно вот можно таким образом разговаривать, таким образом можно говорить с Россией. Аналогичная риторика была до Второй мировой войны. Аналогично.
А вам, но кажется, как... что все похоже сейчас? 20-е годы?
Да,
20-й очень... год 21-го равно, да, 20-й, да, год 20-го.
Да, да, да. У нас сейчас возрождается новая Веймарская такая вот республика, там вот под такими, знаете, новыми постмодернистскими знаменами. Апелляция на, так сказать, единство Запада. И к чему это все привело, мы с вами знаем. Они разругались же в первые же, как говорится, дни, еще и до Мюнхенского процесса. И единственная их забота была, это то, чтобы подставить своего партнера под удар, так сказать, фашистов и нацистов. Поэтому это люди, которые не до конца еще понимают и оценивают реалии, которые вокруг них происходят. Отсюда вот эти абсолютно детские заявления. Ну, это вот я говорю, что это министр иностранных дел, вот это из партии «Зеленых», это типичный пример того, что сейчас происходит. Пионеры, знаете, такие комсомольцы пришли, такие ходорковские маленькие, вот как они тогда, и чубайсики такие, знаете, из комсомольской элиты, которые...
А вы же с большевиками в основном их сравнивали? В наших
Вы знаете, нет, а, собственно говоря, Чубайс и вот все остальные, это же были большевики 90-х. Это люди были.
Серьезно?
Абсолютно. Абсолютно 100% большевизм. Нет, нет, коммунистические идеи от этого не страдают, а большевизм, это да. Ведь, в принципе, Жень, мы с вами говорили уже на эту тему, что объединяет, я недавно вам говорил, что объединяет высказывания, значит, некоторых либералов, и в том числе и наших, и, допустим, большевиков, Троцкого, там это. Кто не с нами, тот против нас, Жень.
Рафаэль Ардуханян с нами. И за нас.
И за нас, конечно.
Это программа «Револьвер». Продолжим после новостей.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
Это программа «Револьвер». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем с Рафаэлем Ардуханяном, журналистом, американистом. Говорим про 20-й.
Добрый день.
Нет, простите, про 21-й год. Говорим про 22-й год. Вот. И вообще про цивилизации. Говорим, какой-то философский у нас разговор начался. Да, все-таки на культуре отмены я хотела остановиться поподробнее. Многие говорили, что... отметили, точнее, большую роль в формировании культуры отмены, то есть отмены всех тех правил, норм и формирования новых догм, фактически, при помощи корпорации Финтеха. Начиналось все с того, что «а что, так можно было?» То есть отключить Дональда Трампа от Твиттера. Потом, а что, так можно было остракизму придать и такую травлю устроить Джоан Роулинг? А что, так можно было там, значит, увольнять журналистов из «Нью-Йорк Таймс», потому что они там что-то говорили? Ну и ладно, по мелочи блокировка YouTube-каналов и так далее. Они опирались на то, что мы частная организация, мы это можем сделать. Все-таки не кажется ли вам, что такое доминирование компании Финтеха, которая благодаря пандемии и случилась, да, все на удаленке резко оказались, и все в виртуальном пространстве общались, это оказалось фактически вызовом для классической, привычной офлайновой власти в Соединенных Штатах Америки. Мне кажется, с этим связаны вот эти предупреждения, небольшие такие наезды на Цукерберга в виде, а оказывается, там харассмент был, а оказывается, там какие-то правила формировались, которые вообще не подчиняются ни здравому смыслу, ничего. Это же предупреждение какое-то, нет?
В какой-то степени я с вами соглашусь, Евгения, да. И, собственно говоря, мы с вами прекрасно понимаем, что вот такой резкий взлет и экономическое, и политическое влияние вот этих корпораций, так называемых хай-тековских, которые в той или иной степени сейчас контролируют огромные сферы нашей деятельности, начиная от доставки там, и прочего финансирования, и коммуникационное это, безусловно. Но дело в том, что изначально эти люди, так сказать, вот если мы возьмем классические, так сказать, примеры, и Facebook, и Twitter, и Google, и, конечно же, Apple, они не претендовали на политическую составляющую своей деятельности изначально. Но, как, собственно говоря, в любом случае в таких ситуациях всегда часто бывает, кто-то изобретает что-то, кто-то что-то внедряет, а вот пользуются немножко другие люди. И вот как раз здесь им на помощь, в кавычках, пришли вот так называемые жирные коты, это те самые инвестиционные колоссальные фонды, Мэри Лич, Голдман Сакс, Рокфеллеры, Ротшильды, Уолл-стрит, конечно, которые очень-очень быстро их, что называется, обилетил. Вот. И в данной ситуации вот уже политическую составляющую этих всех корпораций диктовали именно эти люди. Они, так сказать, стали скупать их акции, они играли на повышение, они раздули эти корпорации до триллионных размеров.
По стоимости,
размер,
думаете,
да? По стоимости, безусловно. И они, собственно говоря, сейчас вот все эти корпорации не в технической, не в экономической, а именно в политической составляющей, они полностью зависят от этих фондов. Если завтра кто-то сыграет из них, а вы понимаете, в чем дело? Если... допустим, вы хотите заманить лису, то ее надо просто в курятник заманить, да, так сказать, и она придет сама, лиса. Значит, и Apple, и Google, и все остальные, и Facebook, они могут все, что угодно делать, они могут все, что угодно себе там мнить и говорить, но их цена, она определяется на бирже, Нью-Йоркской фондовой бирже. Там это все решается, или в Чикаго, или немножко в Лондоне. Вот там тебе говорят, сколько ты стоишь, чего ты стоишь и как. Это те самые, знаете, так сказать, учителя, которые сидят в экзаменационной комиссии. Вы можете быть 7-5 во лбу, но когда вы приходите сдавать экзамен, вам оценочку выставляет вот тот самый человечек, который говорит: верю, не верю. И они это знают. Потому что завтра триллионная, допустим, Apple или триллионный Facebook, ну, там, поменьше, он может сдуться в 2-3 раза элементарно.
Вы считаете,
как, безусловно.
Что все это спекуляция?
Потому что это чистая спекуляция, это чисто. Если мы с вами посмотрим, давайте я вам задам такой вопрос, я думаю, наши уважаемые радиослушатели это легко могут узнать. Сколько стоят основные фонды Facebook и Apple, и вот, допустим, эти?
Ну, там Apple, по-моему, за триллион долларов стоит.
Совершенно, это не основные фонды, это имеется в виду именно, так сказать, ее капитализация.
Да.
Основные фонды – это несколько миллиардов долларов. Все. Если мы с вами начнем вот по этой, знаете, ну, что называется, по чесноку, вот так вот смотреть и проверять.
Без ценных бумаг.
Абсолютно, понятно. Без ценных бумаг, без этих, так сказать, пузырей, которые надуваются постоянно. Мы с вами посмотрим, что это, в принципе, гроша ломаного не стоит.
Что и это стоит столько же, сколько промышленной компании.
Абсолютно, да. Потому что основные фонды промышленной компании... И я еще раз хочу повторить, ведь Китай как раз ведь это и показал. Когда был кризис, и когда прорвались эти логистические цепочки, Китай показал, кто в доме хозяин. Это тот, кто непосредственно делает, строит,
делает
и
что-то.
И все. Потому что ты можешь владеть, ты можешь не владеть. Это твое, как говорится, дело. Сегодня ты владелец, а завтра на бумагах ты не будешь владелец. Сколько раз у нас... Понимаете, в чем дело? Это же как в квартире. Вы иногда, так сказать, находите, вот у нас некоторые, так сказать, люди, вдруг неожиданно по документам к ним приходят люди и говорят, а вы здесь уже не живете, это не ваша квартира.
Мне это напомнило...
Я прописан, да вы можете все, что угодно, это уже не ваше, вот
мне,
и все.
Мне это напомнило сейчас почему-то, я по Стиву Джобсу вспомнила, и знаете, есть такая поговорка, лучше уйти на день раньше, ой, на год раньше, чем на день позже, вот, а в этой связи он-то ушел легендой, вот, а как это обернется для Цукерберга, например, непонятно.
Ну, и здесь Цукерберг, он еще, ну, молодой человек, да, ему там немножко за 30, вот, он еще не понимает просто, что он марионетка, вот это
вы
самое
думаете?
Страшное, безусловно. Безусловно.
А почему вы не считаете, что как раз эти люди нового поколения, они действительно могут смести мир отцов?
Вы знаете, я вам могу сказать, что ничего они не сметут, потому что очень любопытно было наблюдать вот слушание по поводу Facebook и, так сказать...
Харасмента-то.
И да, и харасмента. Вот человеку по носу дали, вот именно те самые люди, которые действительно владеют всем этим. Они ему просто показывают, ведь для чего это все делается. Понимаете, когда у вас капитализация компании 600 миллиардов долларов, вас не вызывают в Конгресс. Вас там не, вас не вызывают, понимаете, туда. Вы видели Уоррена Баффета, допустим? Вы видели, допустим, там
я видела...
других, Рокфеллера?
Нет, вы... я видела, подождите, вызывали же, как Мёрдока?
Мёрдок, это, да, Мёрдок, это, господи, это нищий. Это нищий. Это, во-первых. Во-вторых, он никакой не миллиардер, он весь в долгах, как в шелках. Единственное, что это, как говорится, он был руководитель, так сказать, консервативного
медиа-империи
Фокс. И в данном случае еще, помимо всего прочего, там был совершенно жуткий скандал как таковой. И он пришел туда с сыном именно для того, чтобы... Он-то понимал прекрасно, что акции его компании, они тогда рухнули. И я прекрасно помню эти слушания, коли уж вы о них сказали, это и в Лондоне были слушания, когда его главный редактор просто солгала нагло. Вот просто это была ложь. И как ее называли, рыжеволосое бестие, которое он сместил потом. Он начал свое выступление, говорит, это наиболее позорный, я прежде всего хочу сказать, это наиболее позорный день моей жизни. Говорит, я такого не испытывал. Он сразу как бы покаялся. Это правильно, он должен каяться.
Цукерберга вызвали, потому что его компания не стоит столько, сколько...
Цукерберга вызвали, потому что он стал играть на два фронта. Ага. Цукерберга вызвали, потому что он на секунду подумал, что он действительно кого-то поймал за бороду. И он, Цукерберга вызвали именно потому, Женя, что он стал рассуждать так, как вы. А я вот сейчас могу, а я сейчас сделаю. Потому что Цукерберг, сам того не зная, он вдруг неожиданно поверил в формулу. Сначала деньги, а что после
потом
денег?
Потом власть.
Власть. И ему здесь сказали, молодой человек, деньги, да, но у нас постмодернизм. Власть, забудьте. Иначе мы с вами сделаем то, что мы сделали. И он это, наконец, сейчас постепенно-постепенно понимает. Это будет со всеми остальными, собственно говоря, тоже происходить. Проблема именно в этом не в том, что кто-то приходит из них к власти. Мы не знаем, кто приходит к власти. Мы можем догадываться, конечно, но то, что эти люди будут делать, и так, как они будут использовать это все, мы с вами это еще только-только почитаем. Ну, посмотрите, это же, я не хочу сейчас проводить параллели, я сознательно, так знаете, немножко завуалированно говорю. Но я приведу один исторический пример, чтобы было понятно, что то, что я говорю, это не нечто эфемерное. Ну, казалось бы, Германия, да, приход фашизма. Там и Крупп, там и Тиссен, миллиардеры, крупнейшие это. И как они быстро стали марионетками фашистов. И как они быстро переключились от производства, там, так сказать, мирной продукции. Как они стали сразу и крейсеры строить, и пушки строить, и танки строить. Моментально переключились. Потому что пришел тот, кто им сказал, что и как делать. Но, правда, к счастью, потом пришел другой, который сказал тому, кто им сказал... Конец тебе, Гитлер капут, и на этом мы закончили эту драму человеческую.
Так, повторяю координаты, да, эфир 7373948. Это программа «Револьвер». Мы с Рафаэлем Ардуханяном продолжаем и про Соединенные Штаты говорим, как, впрочем, и обычно. Но здесь еще интересный момент. Человеческое общество очень любит всякие идеи и играться в идеи. И мы понимаем, к чему, каким фундаментальным разрушением вот именно идеология приводила и могла быть деструктивной. Вот. Идея штатов, как мне кажется, и вообще англосаксов так, чтобы мир был понятен прежде всего им самим. Вот у них есть формула, которую они продвигают. Так называется формула экспорта демократии, так называется формула того, что мы приехали еще раньше, да, на американский континент и, значит, установили там свои порядки и полностью выразили тех, кто там жил, коренных жителей, коренные народы. И, в общем-то, как понятно, неизвестность рождает тревогу, и в этой связи тревога возникает, да, по отношению к странам Ближнего Востока, которые оказались слабее под натиском этим, так и к Российской Федерации, которая выстаивает. Вот. То есть это такая экзистенциальная действительно борьба. Но не кажется ли вам, что вот эта cancel culture, культура отмены, в которой сейчас играется, в которой играют внутри страны, это все-таки тоже игрушка, в которой она играется, потом понимаешь, нет, что-то ерунда какая-то. Ну, как те же самые хиппи, вот эти вот дети природы, они же потом, ну, как бы выросли и исчезли, и это стали, ну, как мне кажется, обычные люди и так далее.
Вы нет? знаете, в какой-то степени, опять же, могу согласиться, Евгений, наверняка, может быть, будет, но я все-таки думаю, что основные тенденции вот этого процесса развития, они будут несколько в другом русле, потому что нельзя сказать, что это, знаете, поколенческое, скажем так. Это экзистенциальное абсолютно, потому что есть очень много молодых людей, которые придерживаются противоположного. Здесь этого нет. Это, на мой взгляд, это, ну, очень-очень узко рассматривать, как, скажем, такое, знаете, схватка поколений, вот такое, угу. знаете, отцы и дети. Нет, здесь совершенно другое. Здесь принципиальное различие идет, оно развивается немножко в другом русле, и оно будет развиваться в другом русле. Посмотрите, допустим, мы с вами можем сказать, вот, если говорить о поколениях, посмотрите, как пассионарная исламская молодежь сейчас во всем мире, которая стремится придерживаться, какой приток сейчас, придерживаться традиционных исламских ценностей, да, то есть приверженность своей угу. религии, своим традициям, прежде всего, я сейчас хочу об этом сказать, я не хочу в религиозную сферу далеко вторгаться. Поэтому в данной ситуации мы с вами видим, что это безусловно, есть. То же самое происходит и в китайском обществе, то же самое происходит. При всем том, что, конечно, это влияет. Но я думаю, что все-таки противостояние будет немножко в другом ключе.
В чем?
И вы понимаете, в чем дело? Здесь это все-таки, в чем специфика положения? Это информационное пространство. Вот в данной ситуации никогда еще население вообще мира не было подвержено в такой степени влиянию пропаганды и информационного потока, который сейчас существует. Вот тот, кто создает нужные и очень, так сказать, вот нужные своевременные информационные потоки, воздействует на аудиторию, тогда, я думаю, что в очень большой степени он и будет, собственно говоря, править миром. И я, кстати, сейчас адресую вас к той идее Маска о создании 1000 спутниковой системы, да, чтобы покрыть интернетом всю Землю. Это тоже вот в русле всего этого. Американцы сейчас очень усиленно, и, собственно говоря, поэтому Маск сейчас так и продвигается, и спонсируется.
Это реванш англосаксонского мира, вы хотите сказать?
Это тот засадный секретный пол, который будет действовать. У нас будет идея, у нас будет то, что мы можем сказать миру, но мы не сможем ее сказать.
Но у мы нас можем не будет... перебить другие сигналы и транслировать то, что есть.
Вот, поэтому в данной ситуации на каждое, как говорится, правило, так сказать, Маска по поводу создания, так сказать, вот этой системы.
Есть контрмера.
У нас есть правило, так сказать, Буравчика по созданию антиспутниковой системы, которая сбивает спутники. Это все, как говорится, мы с вами в начале вот это... Это, я, кстати, думаю, этот Новый год наш, он нам и покажет еще. Я думаю, что это, да, элемент противостояния в будущем.
А я еще вот о чем подумала. Понятно, про пропаганду американцы все равно, как я говорил, я настаиваю, что все-таки самые великие пиарщики действительно вышли из Штатов, я имею в виду 20 века. Вот. И этим объясняется как раз вот эта инерция, инерционное мышление о Штатах, инерционное мышление о нас, что у нас в 90-е годы была разруха, голодуха, нищета, и уезжали туда и говорили, ну, все, Россия, гиблое государство и так далее.
Да.
И это продолжается сейчас, что о чем мы там болтыхаемся в конце концов? Потому что вот они-то такие великие и так далее. Вот это инерционное восприятие, это очень такая штука интересная, потому что за счет информационной вот этой накачки это
правильно,
продолжается.
Правильно.
Но есть другая история. А во всей пропаганде культура отмены или там Black Lives Matter и так далее. Мне интересно, почему на знамя водрузили Флойда, но вообще не вспомнили про Лютера Кинга? Почему?
А потому что,
казалось бы.
Потому что постмодернизм, он это время
это
ложных,
копия?
Это ложный герой. Нет, это время ложных героев. Дело в том, что постмодернизм не может работать с реальными героями. И я, кстати, хотел бы, чтобы мы с вами обратили внимание, это в очень большой степени отражается на нашем обществе. Мы с вами не помним и не снимаем фильмов о наших героях, вот, да, как, допустим, как Магомед Нурбагандов, который сказал «Работайте, братья». Мы с вами не, так сказать, не... Ну, вот сейчас сняли фильм по поводу, значит, наших героев Сирии, да, вот майор Романенко, допустим. Вот мы не вспоминаем, допустим, солдата Родионова нашего, да, вот, который сейчас уже... который отказался, так сказать, встать на колени перед террористом. У нас есть очень много людей, о которых мы даже не знаем. Понимаете, настоящие герои, они не нужны сейчас. Потому что когда они, вот эти люди, которые вот случайно, я вам говорил, что это, да, вот те самые, как говорится, кто был никем, тот стал всем, эти необольшевики наши, угу. да, они на фоне этих героев, они меркнут, понимаете? А вот Флойд — это их герой, понимаете?
Но опять же, у Лютера Кинга, мне кажется, было идей гораздо больше, или опять это было... Вы помните нашу дискуссию про сложный мир и простой
да,
мир?
Да, да,
Лютер
да.
Кинга — это про сложный мир.
Вы сейчас, вы это понимаете, в чем дело? Это... Мы сейчас с вами несопоставимые вещи говорим. Это не то, что там Мартин Лютер Кинг был умнее, он был, как говорится, там лучше или еще что-то. Это не та категория. Мы сейчас с вами сравниваем недоучку, допустим, какого-то школьника с доктором наук. Это разные. Они несопоставимы по определению просто, понимаете? Потому что то, что говорил Мартин Лютер Кинг, то, что он внедрял, послушайте его речь «I have a dream», «У меня
так
есть
вот
мечта».
Об этом и речь.
Это же эпохальные вещи. Это я видел, я разговаривал с многими американцами, угу. белыми причем, которые говорили, нас это настолько повлияло, это был какой-то магнетизм просто. Потому что действительно человек выражал отчаяние вот, поколений. Вот этот вот, знаете, этот возглас так, после столетнего рабства, вот он как раз тогда прозвучал. Все, конец. Мы должны научиться жить вместе.
После рабства, евгеники, сегрегации, вот
это
все.
Ну, это
всего.
Там,
да,
даже мы да. сейчас не будем угу. даже это перечислять, что там творилось, что там было, да? И этот человек принес вот это. Это же было практически библейское послание. Я принесу к вам люблю. Это было вот так.
А
вот.
Где сейчас мечты? Куда они делись?
В
Почему
данность,
нет мечты
потому
теперь?
Что, потому что мечты есть они, но они сейчас настолько, так сказать, у нас заземлены, настолько мы не хотим это показывать, настолько нам внушили, что это не надо показывать. Не надо ходить в церковь. Ты что, верующий? У тебя крестик? Да ты что? Ты что, только один раз женат? Да ты что? Да ты что, у тебя там это? Да ты да как же так
Нет,
можно?
Американцы
да?
довольно
что, у тебя родители больные?
Нация.
Да какие они религиозные? Уже давно не писали. У тебя больные родители? Ты их не сдала в дом престарелых? Да как же так? А как же твоя жизнь? А как же это что? Вот мы, когда с вами начинаем это говорить, ведь самое интересное, что люди говорят, ну да, действительно, ну можно же оправдать, но действительно человек, так сказать, у нас сместились ориентиры и цельность. А в Америке это уже давно-давно все сместилось. Половина всех стариков, они живут в домах престарелых. Я не помню, чтобы кто-то там держал своих родителей, ухаживал бы за ними. Да. Я не говорю, что это хорошо или плохо. Я сейчас, это мое, как говорится, не навязываю никому. Но понимаете, в чем дело? Вопрос, так сказать, об семье, об ответственности, о том, чтобы каким-то образом все-таки, ну, в традиции какой-то жить, хотя бы элементарно, хотя бы формально, это уже ушло. Хотя это было. Это было всегда, это было, и вы правильно говорите, Америка была, по сравнению с Европой, это всегда было консервативное общество. Посмотрите, каким образом Америка восприняла, допустим, Лолиту Набокова в свое время и в Европе. Посмотрите, допустим, очень многие произведения Скотта Фиджеральда, моего любимого, они сначала печатались, и Хемингуэя, они сначала в Европе печатались, потому что Америка считала, что это слишком такое.
Они были
песни Элвиса Пресли и его, как говорится, фильмы, они в Европе быстрее прошли, потому что Элвиса Пресли, вот я вам говорю, это факт из жизни, его запрещали на радиостанциях. На очень многих радиостанциях Америки Элвиса Пресли и телевидение запрещало его показывать, потому что он там сексуально двигался, там или еще. Было это дело. Я опять же не говорю, это хорошо или плохо. Но это полностью, вот мы с вами однажды, я термин использовал, меняет кожу. Вот Америка, она меняет свою кожу. И это не цвет там кожи, допустим, это нечто уже другое. Перевертыш. То, что было хорошо, теперь зазеркалье. То, что плохо было хорошо, хорошо теперь это плохо. Ну, вот и так, с этим Америка живет
а
сейчас.
Мне как раз и кажется, что все равно, как показывает практика, жить с деструктивом внутри себя долго невозможно. Потому что, опять же, можно деструктив экспансировать. Как то? Та форма экспорта демократии, которую мы видели, та попытка, значит, там, Вторая мировая война и так далее, да, экспорт того, что вот мы свои идеи поселим, там, славян уничтожим и так далее, да, там, что пропагандировали нацисты. Вот, но деструктив, как показывает практика, в мире не бесконечен. И вот и мне кажется, что вот эти вот идеи там, по культуре отмене и так далее, в этом постмодерне жить невозможно, потому что потом, скорее всего, ренессанс наступит какой-то. Вам не кажется?
Вы знаете, Женя, а с деструктивом внутри жить можно. И парадокс заключается именно в этом, если вы не осознаете, что это деструктив.
А думаете, нет?
Абсолютно
мы сколько вам
нет.
с вами тем обсуждали
нет,
а по поводу
нет.
вот этих вот таких точечных сопротивлений, значит, вот этим современным
ключевое,
временным идеям?
Ключевое слово, ключевая фраза, ключевое слово в вашей сейчас вот ответе – это точечное.
Так с этого
это
все
точно,
начинается,
да? Ну, вы понимаете, иногда этим и заканчивается. Вы понимаете, в чем дело? Известный персонаж Евгения Леонова, нашего короля из «Необыкновенного
ну,
чуда»,
да.
Он не чувствовал, так сказать, никаких угрызений совести, когда он пытался отравить своих хозяев, так сказать, и избивал свою свиту. Понимаете, в чем дело?
Ну, понятно.
Вы не чувствуете это. Я имею право ограбить магазин, я имею право убить белого человека, потому что мой прапрапрапрадедушка собирал хлопок на плантациях там где-то в Луизиане или в этом. То же самое. Я имею право сделать это, потому что это вот было так-то. Я не виноват. Вы понимаете, в чем дело? Это вот, так сказать, снятие вины. Если христианская и вообще религиозная традиция, я не буду о других конфессиях говорить, христианская традиция подразумевает прежде всего это твою ответственность, твой персональный грех за что-то, то там это, так сказать, уходит полностью. Ты имеешь право на это. Это не ограбление, как они говорили, это ретрибьюция, да, они говорили? Когда они магазин,
репарация,
да, да. Вот как это все, понимаете? Когда вы это переворачиваете, вы против ограбления магазина? Конечно, я против. А вы против репарации по поводу? Да вы что, я за. Вперед, ребята, полки Шанеля, так сказать, вас ждут.
Это не призыв, если что. Это не надо вырывать из контекста. А то мало ли что в Новый год кому причудится.
Было
вдруг правила
поменялись.
Любопытно
посмотреть потомков рабов у нас в стране. У нас вроде бы нет.
Да, мы как раз пытаемся понять.
Вы думаете, русскоязычные американцы услышат меня и пойдут штормовать?
Русскоязычные американцы к вам в эфир обычно ходят.
Да. Скажут, вот призывает. Рука Москвы опять.
Еще интересный другой момент. Как с вашей точки зрения, так как вот у вас еще есть программа «Америка Лайт», все-таки, где вы не про политику говорите, как вот эта вот вся общая обстановка сказывается на американской музыке, на американском кинематографе? Ведь он всегда отражает реальность.
Может быть, да. Но вообще, конечно, если говорить о вот, музыкальной традиции, скажем так, ну, безусловно, это стала полная вульгаризация.
Вульгаризация.
Вульгаризация пост. Да, я помню, что я был на пресс-конференции, когда вышел фильм «Восьмая миля» с Эминемом и с Ким Бессинджер. Вот. И я помню, тогда достаточно было, знаете, такое очень осторожное восприятие рэпа как такового.
Так.
Eminem.
Да.
И я, собственно говоря, тоже, я сразу хочу сказать, я, как говорится, это герой не моего романа. Но вы понимаете, в чем дело? Со временем, особенно когда я готовлю некоторые передачи, и я сравниваю тексты, допустим, Эминема, Тупак Шакура, Кулио, допустим, да, вот Гангста Парадайз, их эти потрясающие композиции. Я вижу, насколько все-таки это действительно ребята по сравнению с тем, что у нас сейчас есть.
Интеллектуальный
насколько труд. Они действительно, это действительно интеллектуальный труд. Вы понимаете, это действительно, это немножко, может быть, так сказать, другая форма. Но я вижу, что это работали художники. Это действительно ребята, которые делают.
Концерты Майкла Джексона.
Вот. Ну, Майкла Джексона оставим, так сказать, поклонником Майкла Джексона, хотя у меня он ничего, то есть есть потрясающая композиция, безусловно, талантливый человек. Но вопрос в том, если мы с вами посмотрим, что сейчас, ну, это, простите меня, факт-перефакт. И что самое обидное, это то, что эта же самая традиция, она у нас абсолютно здесь, так сказать, культивируется. Это культивируется и, допустим, стендап, это культивируется, допустим, и в нашей музыке некоторые, да? И люди не понимают одну очень простую вещь. Если ты опускаешься до площадной бульварной брани, это не показатель того, что ты у нас крутой человек, это показатель того, что ты как художник не состоялся. По определению просто. Потому что если тебе не хватает слов великого, могучего для того, чтобы выразить свои чувства и эмоции, если ты не в состоянии, допустим, сказать о действительно, так сказать, потрясающих вещах. Ну, это же, вот я помню прекрасно, еще в советское время я был на спектакле «Театр на Таганке», это Емельян Пугачев с Высоцким в роли Хлопуши, потрясающий совершенно спектакль. Там ведь тоже, как ни странно, ругались матом, там говорил, но как это говорилось?
Не цитируйте только, а то
я цитировать назад. Даже и не буду, потому что там не произносилось это внешне. Там это было, мы все прекрасно понимали, что сказал этот персонаж. Да и что мог сказать, так сказать, Емельян Пугачев, когда его собирались казнить? Вы понимаете, в чем дело? Это же надо было еще вот так и сказать, это сделать. И действительно, это было, как для всех нас такой, знаете, ну, шок определенный. Но это было в миллион раз больше шок, культурный шок, конечно, чем вот это вот мат-перемат, который мы иногда слышим.
Короче говоря, не надо упрощаться. Надо читать длинные тексты.
Верно.
Надо слушать сложную музыку. И надо слушать программу «Револьвер». Рафаэль Ардуханян был с нами, журналист, американист Евгения Волгина. Мы с вами до новых встреч.
До новых встреч.
До новых встреч.